Первый раздел – аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой части раздела, причем каждая из них прозвучит два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей части контрольного листа. Внимательно следите за инструкциями и пиктограммами в контрольных листах. Возьмите контрольный лист, обозначенный пиктограммой крестик. Первая часть. Прослушайте отрывок из беседы с Грековым Александром Умаровичем, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, о возрождении и развитии народного искусства. На основе прослушанного текста дополните в предложениях 1-7 пропущенные слова. Правильным будет считаться только один вариант. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой крестик. Вам дается 2 минуты для чтения заданий 1-7. Прослушайте аудиозапись текста. В пресс-конференции в рамках проекта «Возвращение к истокам» приняли участие видные специалисты по народному искусству. Александр Умарович, под понятием искусства часто понимают разное, правда?
Верно. Искусство – это высшее проявление художественных достижений, которое дает народное творчество. Это создание нового, небывалого. Творить могут дети, пенсионеры, любители. Существуют различные формы народного творчества, в том числе и декоративно-прикладного искусства. Созданы специализированные учреждения культуры, центры ремесел, где поддерживают традиции народного промысла. Там происходит систематическая работа по сохранению традиционной ремесленной культуры в той или иной области.
Россия, однако, настолько разнообразна, что вопрос о поддержке народного искусства постоянно ставится на разных уровнях, не правда ли?
Да. Пару лет тому назад Госсоветом в Кремле были приняты решения по поддержке и сохранению традиционной культуры, учреждены центры домов творчества. По различным видам народного искусства проводятся интереснейшие художественные акции – выставки, мастер-классы, конкурсы, конференции, собрания и фестивали. Отмечу самое уникальное из них – фестиваль современной рукодельной игрушки, конкурс «Русский костюм на рубеже эпох», где ставится проблема реконструкции русского костюма и формы сценического костюма. Далее чудесный проект «Лоскутная мозаика в России». Пограничный жанр, который привлекает мастеров техники лоскутного шитья. Собрание гончаров России. По всей стране проводятся мастер-классы по практической передаче из рук в руки того самого мастерства.
Сейчас русская деревня уже совершенно опустела. Старики доживают свою жизнь. Молодежь уезжает в города. Есть ли что возрождать сегодня?
В последнее время народное искусство вынуждено было адаптироваться к коммерческим условиям социально-политической жизни в стране. В этой ситуации проект «Возвращение к истокам» необычайно актуален. Я думаю, что ответ на ваш вопрос будет положительным. Главное – наше личное отношение к этому делу, а государственная целевая программа может только помочь. Я говорю о программе, которая защитила бы не фабричное производство, а традиционные очаги развития народного промысла, коренное народное искусство, передачу возможностей от деда к внуку. Фабрика и народное искусство – это две разные вещи. Народное искусство – это не фабрика. Любая фабрикация народного промысла всегда приводила к полной его деформации, ведь культура народа лежит в основе всей его культурной традиции. Народное искусство должно быть нужно народу, и только он сможет его сохранять, развивать и возрождать.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз. В пресс-конференции в рамках проекта «Возвращение к истокам» приняли участие видные специалисты по народному искусству. Александр Умарович, под понятием «искусство» часто понимают разное, правда?
Верно. Искусство – это высшее проявление художественных достижений, которое дает народное творчество. Это создание нового, небывалого. Творить могут дети, пенсионеры, любители. Существуют различные формы народного творчества, в том числе и декоративно-прикладного искусства. Созданы специализированные учреждения культуры, центры ремесел, где поддерживают традиции народного промысла. Там происходит систематическая работа по сохранению традиционной ремесленной культуры в той или иной области.
Россия, однако, настолько разнообразна, что вопрос о поддержке народного искусства постоянно ставится на разных уровнях, не правда ли?
Да. Пару лет тому назад Госсоветом в Кремле были приняты решения по поддержке и сохранению традиционной культуры, учреждены центры домов творчества. По различным видам народного искусства проводятся интереснейшие художественные акции – выставки, мастер-классы, конкурсы, конференции, собрания и фестивали. Отмечу самое уникальное из них – фестиваль современной рукодельной игрушки, конкурс «Русский костюм на рубеже эпох», где ставится проблема реконструкции русского костюма и формы сценического костюма. Далее чудесный проект «Лоскутная мозаика в России». Пограничный жанр, который привлекает мастеров техники лоскутного шитья. Собрание гончаров России. По всей стране проводятся мастер-классы по практической передаче из рук в руки того самого мастерства.
Сейчас русская деревня уже совершенно опустела. Старики доживают свою жизнь. Молодежь уезжает в города. Есть ли что возрождать сегодня?
В последнее время народное искусство вынуждено было адаптироваться к коммерческим условиям социально-политической жизни в стране. В этой ситуации проект «Возвращение к истокам» необычайно актуален. Я думаю, что ответ на ваш вопрос будет положительным. Главное – наше личное отношение к этому делу, а государственная целевая программа может только помочь. Я говорю о программе, которая защитила бы не фабричное производство, а традиционные очаги развития народного промысла, коренное народное искусство, передачу возможностей от деда к внуку. Фабрика и народное искусство – это две разные вещи. Народное искусство – это не фабрика. Любая фабрикация народного промысла всегда приводила к полной его деформации. Ведь культура народа лежит в основе всей его культурной традиции. Народное искусство должно быть нужно народу, и только он сможет его сохранять, развивать и возрождать.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Вторая часть. Прослушайте информацию о символах зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. На основе прослушанного текста в каждом из утверждений 8.13 определите, какое из них верно, а, неверно, б, или в тексте не упомянуто, с. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой крестик. Вам дается 2 минуты для чтения заданий 8.13. Прослушайте аудиозапись текста. В прямом эфире российского первого канала телевидения ровно за 3 года до начала игр прошли выборы талисмана зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Из более чем 24 тысяч работ, присланных на конкурс, экспертное жюри, состоящая из известных деятелей культуры, образования, спорта, бизнеса и политики, определила списки 10 лучших олимпийских и 3 лучших паралимпийских идей-талисманов. Всего на победу в конкурсе претендовали бурый медведь, леопард, белый мишка, зайка, солнышко, лучик и снежинка, так называемые человечки, далее снегирь, матрешка-неваляшка и дельфин. Ранее было объявлено, что Дед Мороз выбыл из голосования, потому что он является символом Нового года в России. Дело в том, что в случае победы талисман Олимпиады станет собственностью Международного олимпийского комитета. Талисманами, победителями Олимпийских игр стали сразу 3 – леопард, белый мишка и зайка. Паралимпийских – 2 – лучик и снежинка.
В рамках шоу зрители увидели 2-минутные демонстрационные ролики, героями которых стали кандидаты в талисманы. Каждый из них, стараниями художников компьютерной графики и анимации, получил возможность рассказать о себе и выступить с номером вместе с реальными звездами российского шоу-бизнеса, кино, культуры и спорта. В шоу приняли участие также члены экспертного жюри по выборам талисмана сочинских игр. В финальном всенародном СМС-голосовании мог принять участие любой житель Российской Федерации. В финале конкурса каждому из вариантов талисмана был присвоен уникальный телефонный номер, на который участники голосования могли позвонить или отправить СМС-сообщение.
В идеале символ Олимпийских игр должен отвечать как минимум 3 основным требованиям. Во-первых, он должен отображать национальные особенности, то есть соответствовать тем стереотипам, которые сложились о стране хозяйки за ее пределами. Во-вторых, при создании олимпийских талисманов дизайнеры прибегают к такому приему, как антропоморфизм – наделение животных лучшими свойствами человека. Символ должен быть каким-то образом связан со спортом, ассоциироваться с силой, ловкостью, быстротой. Третья и основная составляющая – обаяние. Олимпиада – это прежде всего игры, а значит, талисман должен стать любимой игрушкой. Ведь для многих детей спорт начинается именно с талисмана Олимпийских игр. Дети, когда играют, ассоциируют с игрушками себя и других людей. Если у разработчиков олимпийского символа получается сделать так, чтобы людям хотелось ассоциировать с ним себя и свою страну, такой талисман обречен на успех. Прослушайте аудиозапись текста еще раз. В прямом эфире российского первого канала телевидения ровно за 3 года до начала игр прошли выборы талисмана зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Из более чем 24 тысяч работ, присланных на конкурс, экспертное жюри, состоящее из известных деятелей культуры, образования, спорта, бизнеса и политики, определило списки 10 лучших олимпийских и 3 лучших паралимпийских идей талисманов. Всего на победу в конкурсе претендовали бурый медведь, леопард, белый мишка, зайка, солнышко, лучик и снежинка, так называемые человечки, далее снегирь, матрешка-неваляшка и дельфин. Ранее было объявлено, что Дед Мороз выбыл из голосования, потому что он является символом Нового года в России. Дело в том, что в случае победы талисман Олимпиады станет собственностью Международного олимпийского комитета. Талисманами, победителями Олимпийских игр стали сразу 3 – леопард, белый мишка и зайка. Паралимпийских – 2 – лучик и снежинка.
В рамках шоу зрители увидели 2-минутные демонстрационные ролики, героями которых стали кандидаты в талисманы. Каждый из них, стараниями художников компьютерной графики и анимации, получил возможность рассказать о себе и выступить с номером вместе с реальными звездами российского шоу-бизнеса, кино, культуры и спорта. В шоу приняли участие также члены экспертного жюри по выборам талисмана сочинских игр. В финальном всенародном СМС-голосовании мог принять участие любой житель Российской Федерации. В финале конкурса каждому из вариантов талисмана был присвоен уникальный телефонный номер, на который участники голосования могли позвонить или отправить СМС-сообщение.
В идеале символ Олимпийских игр должен отвечать как минимум 3 основным требованиям. Во-первых, он должен отображать национальные особенности, то есть соответствовать тем стереотипам, которые сложились о стране хозяйки за ее пределами. Во-вторых, при создании олимпийских талисманов дизайнеры прибегают к такому приему, как антропоморфизм – наделение животных лучшими свойствами человека. Символ должен быть каким-то образом связан со спортом, ассоциироваться с силой, ловкостью, быстротой. Третья и основная составляющая – обаяние. Олимпиада – это прежде всего игры, а значит, талисман должен стать любимой игрушкой. Ведь для многих детей спорт начинается именно с талисмана Олимпийских игр. Дети, когда играют, ассоциируют с игрушками себя и других людей. Если у разработчиков олимпийского символа получается сделать так, чтобы людям хотелось ассоциировать с ним себя и свою страну, такой талисман обречен на успех. Вам дается еще 30 секунд для окончания этого задания. Третья часть. Прослушайте информацию о необходимости личной заинтересованности в защите и охране своего имущества. На основе прослушанного текста дополните верными словами пропуски 14-20 в тексте. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой «ручка». Вам дается 2 минуты для чтения предложений. Прослушайте аудиозапись текста.
В безопасности и защите нашего жилища заинтересованы прежде всего мы сами. Статистика свидетельствует, что большинство граждан чувствуют себя слишком защищенными и ведут себя так, будто воры, взломщики и грабители бывают только в кинофильмах. Как мы порой глубоко заблуждаемся. Наше легкомыслие позволяет многим преступникам совершать злые поступки, так сказать, со всеми удобствами.
На защищенность домов и квартир влияет их местоположение. Наиболее доступны квартиры, расположенные на первых этажах. Однако воры без особого труда пробираются и в квартиры на более высоких этажах. Да и мала вероятность того, что им помешают осуществить преступный замысел другие жильцы. Существует одно широко распространенное заблуждение в том, что в густонаселенных районах случаи проникновения в квартиры и кражи со взломом более редки. На деле все обстоит как раз наоборот. Воры рассчитывают на то, что в многоквартирных домах крайне слабы контакты между соседями. Большинство краж в таких домах происходит в промежутке с 9 до 14 часов. Это пик дневных краж. Воры исходят из того, что в это время большинства жильцов нет дома. Активность грабителей усиливается также между часом и 3 часами ночи. Меньше всего следует опасаться ограбления после 5 часов утра.
Приемы и способы ограбления квартир зависят от профессионализма преступников. Криминалисты делят воров на плановиков. Тех, кто заранее тщательно обдумывает свои преступления, действует целенаправленно. И на спонтанщиков, которые более всего полагаются на удобный случай, на открытую дверь, приоткрытое окно, и моментально принимают решение забраться в квартиру или дом. Специалисты рекомендуют не делать квартиру или дом легкой добычей воров, не предоставлять преступникам возможность скорой и нетрудной наживы. Более 90% квартирных воров проникают в квартиры через дверь. Ее-то и надо защитить в первую очередь. Кроме того, можно выбрать в зависимости от возможностей и сигнализацию, которая тоже снижает риск взлома и ограбления. Неожиданно загоревшаяся лампочка или включившаяся в квартире сирена отпугивают преступника.
Механические средства защиты имеют преимущество перед электронными. Первые способны действительно сдержать и остановить взломщика, тогда как сигнальные средства лишь оповещают о попытке взлома. Электронное оповестительное устройство уместно и разумно там, где уже использованы все механические средства защиты. Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
В безопасности и защите нашего жилища заинтересованы прежде всего мы сами. Статистика свидетельствует, что большинство граждан чувствуют себя слишком защищенными и ведут себя так, будто воры, взломщики и грабители бывают только в кинофильмах. Как мы порой глубоко заблуждаемся. Наше легкомыслие позволяет многим преступникам совершать злые поступки, так сказать, со всеми удобствами.
На защищенность домов и квартир влияет их местоположение. Наиболее доступны квартиры, расположенные на первых этажах. Однако воры без особого труда пробираются и в квартиры на более высоких этажах. Да и мала вероятность того, что им помешают осуществить преступный замысел другие жильцы. Существует одно широко распространенное заблуждение в том, что в густонаселенных районах случаи проникновения в квартиры и кражи со взломом более редки. На деле все обстоит как раз наоборот. Воры рассчитывают на то, что в многоквартирных домах крайне слабы контакты между соседями. Большинство краж в таких домах происходит в промежутке с 9 до 14 часов. Это пик дневных краж. Воры исходят из того, что в это время большинства жильцов нет дома. Активность грабителей усиливается также между часом и тремя часами ночи. Меньше всего следует опасаться ограбления после 5 часов утра.
Приемы и способы ограбления квартир зависят от профессионализма преступников. Криминалисты делят воров на плановиков. Тех, кто заранее тщательно обдумывает свои преступления, действует целенаправленно. И на спонтанщиков, которые более всего полагаются на удобный случай, на открытую дверь, приоткрытое окно, и моментально принимают решение забраться в квартиру или дом. Специалисты рекомендуют не делать квартиру или дом легкой добычей воров, не предоставлять преступникам возможность скорой и нетрудной наживы. Более 90% квартирных воров проникают в квартиры через дверь. Ее-то и надо защитить в первую очередь. Кроме того, можно выбрать в зависимости от возможностей и сигнализацию, которая тоже снижает риск взлома и ограбления. Неожиданно загоревшаяся лампочка или включившаяся в квартире сирена отпугивают преступника.
Механические средства защиты имеют преимущество перед электронными. Первые способны действительно сдержать и остановить взломщика, тогда как сигнальные средства лишь оповещают о попытке взлома. Электронное оповестительное устройство уместно и разумно там, где уже использованы все механические средства защиты. Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами теста.